Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Возвращение авторитаризма и популизма в мире. Установление в России нового силового персоналистского режима после обнуления лета 2020 года ставит вопрос, а насколько экономически успешны могут быть такие режимы? Могут ли они обеспечить экономический рост? И вообще, стоит ли в России 2020 года на повестке дня модернизация? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В мире идет наступление авторитаризма и популизма разных типов, и становится актуальной проблема успешности такого рода политических систем с точки зрения экономики. Многие исследования показывают, что при авторитарных режимах экономический рост менее устойчив, чем в демократических странах. В 20 веке уже были примеры модели экономического роста в таких странах, как Сингапур, Чили в эпоху Пиночета, Южной Кореи и китайского экономического рывка. Однако, возможно ли это в 21 веке? Какие сегодня есть достижения у авторитарных и диктаторских режимов? Как долго такие режимы способны прожить на ресурсную ренту? Как, к примеру, страны Персидского залива? Этими вопросами задавались участники симпозиума «Диктаторы и экономика. Кто кого скормит крокодилом», проведенного фондом Егора Гайдара. Образ крокодилов взят из африканской истории. Диктатор Малави, доктор медицины Хастингс Банда, называя себя антикоммунистом и консерватором, имел состояние в размере от 300 до 500 миллионов долларов, когда средний житель жил на полдоллара в день. Он грозил превратить своих врагов в корм для крокодилов, однако в итоге был вынужден покинуть страну. Но главный вопрос, который всех занимал на симпозиуме, это способность обновленного и обнуленного российского режима с властью несменяемого Путина обеспечить экономический рост. И ставится ли вообще задача роста и модернизации перед российской экономикой в условиях локдауна, социально-экономического кризиса и нарастающих репрессий? Так кто кого в итоге скормит крокодилом? Диктатор экономику или экономика диктатора?
Наши сегодняшние гости – Олег Буклемишев, заместитель декана экономического факультета МГУ, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа. Добрый день, Олег. И Андрей Колесников, член управляющего совета фонда Егора Гайдара и эксперт Московского центра Карнеги. Добрый день, Андрей. Как я понимаю, крокодил – это не метафорическая угроза. Он действительно, доктор Банда, скармливал своих оппонентов крокодилом.
Да, ну это как бы африканская модель. Есть более человеколюбивая, менее анималистичная, скажем так, модель. Вот, например, российская сегодняшняя модель тоже, я думаю, имеет смысл ее изучать в силу ее неэффективности, в силу усугубляющегося авторитаризма.
Ну, это Рамзан Кадыров есть зоопарк со львами. Мы знаем, как он используется.
Тоже, да, вот, между прочим. Хотя, я думаю, если бы он использовался, то мы бы, наверное, знали. Он человек публичный и любит высказываться откровенно.
В Инстаграме, да.
Ну, если говорить серьезно, то, конечно, вот эти все очень старые рассуждения о том, возможен ли рост при авторитарных режимах, и, может быть, авторитарные режимы эффективнее, он заканчивается тем, что, вообще говоря, стабильно такого рода режимы все-таки не растут, а стабильность, устойчивость и качество роста, вообще-то структура более здоровая, конечно, свойственна нормальным демократиям. Как это не банально звучит.
Что говорит экономическая история? Вот если посмотреть на длинном периоде, как бы стабильность роста, стабильность модернизации в авторитарных по сравнению с неавторитарными
режимами. Экономическая история имеет много примеров, поэтому однозначно ответ на этот вопрос дать, наверное, сложно. По той простой причине, что были разные кейсы, как кейс уже упомянутый в репортаже, например, южнокорейский кейс, кейс Сингапура, они, в общем, достаточно ярко подчеркивают вот не просто долгий устойчивый рост, но и выход на принципиально иную траекторию с распределением плодов этого роста широким среди населения. Но есть масса и других примеров. И эти примеры, кстати, даже сингапурский и южнокорейский пример, это скорее пример вырождающегося роста со временем. В какой-то момент, на какой-то стадии развития авторитарного режима это работает. Но дальше волшебным образом перестает.
Но у меня вопрос больше по 21 веку, потому что действительно мы из учебников экономики все, так сказать, знаем и пиночетовские кейсы, так сказать, и все, так сказать, неолибералы, которые в этом поучаствовали, и чикагскую школу и так далее. Но вот им именно 21 век? Если в 21 веке примеры стабильного, устойчивого экономического роста на авторитарной экономической основе?
Ну, 21 век с нами не так уж долго.
Вот за 20
поэтому,
лет, да.
На авторитарной политической основе, да. Сказать, наверное, сложно, но есть пример, которым...
Китай, наверное.
Которым обычно все опровергается, и Китай растет устойчиво. Вот если бы не пандемия, да, с 89 года и Тяньаньмэнь, Китай растет, ну, примерно темпами 7% в год, да. То есть, в общем, это фантастическая, сказочная история.
Насколько уникальная или масштабируемая китайская модель?
Я думаю, что масштабировать ее вверх совершенно некуда, поскольку
в силу закона
больших чисел.
Она может быть
масштабируема вниз, но Китай, конечно, это все-таки, на мой взгляд, уникальная история. Это совершенно уникальный пример цивилизации, поднятой из бедности, и пример демографических переходов, которые наложились на вот эти импульсы экономического роста. Я не думаю, что это может быть где-то повторено, скажем, в Африке, потому что африканцы свой поезд, вот этот поезд ускоренной индустриализации и экспортно-ориентированного развития, по всей видимости, пропустили. И поэтому в сегодняшнем мире сложно найти страны, которые могли бы повторить китайскую модель. Вот Индия, по-моему, даже не пытается, хотя сегодняшние тенденции там скорее в сторону авторитарную, но тем не менее
это совершенно
другая модель.
Ну, если посмотреть все же, каким образом были устроены, так скажем, авторитарные экономические модели. Вот у вас на симпозиуме это обсуждалось. Как я понимаю, есть модель мародеров, просто того же диктатора банды, доктора банды, который просто, так сказать, грабит. А есть модель рентополучателей, так сказать, людей, снимающих дивиденды. То есть, как я понимаю, существуют диктаторы, которые просто внедряются во все совершенно отрасли. Ну, вот, мне кажется, хороший пример — Лукашенко. Он отстроил такую экономику, где он, как я понимаю, получает процент со всех более-менее зарабатывающих отраслей.
Ну, здесь рента все-таки меньше существенно, чем в той же самой России, но мне кажется, что везде в такого рода режимах присутствует рента. Маленькая, большая, основанная на чем-то одном или на нескольких ресурсах. А вот наше нефтяное проклятие привело к тому, что мы, собственно, на нем и живем, и эта самая нефть, будучи категорией экономической, трансформируется в категорию политическую абсолютно. И наш авторитаризм в том числе имеет одним из своих источников, конечно, нефтегазовое богатство, нефтегазовую экономику. Должны быть перераспределительные коалиции, которые пилят вот эти все богатства между собой. И здесь, конечно, искусство диктатора — построить их так, чтобы, во-первых, они его не смели и не скормили крокодилом, медведем или львам, в зависимости от широты и долготы географической. И в то же самое время, чтобы они все были удовлетворены друг другом, если бы и боролись друг с другом, то не трогали бы большого начальника, а он бы им покровительствовал. Вот в этом смысле наш начальник, конечно, обладает этим искусством достаточно сложным и так построил вот эту систему, где власть равна собственности, а собственность равна власти, что эта система довольно долго работает. Но про крокодилов же есть не только африканские истории, есть и анекдот про то, как рядовой спрашивает прапорщика: «Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?» Говорит: «Ты что, с ума сошел? Крокодилы не летают». А товарищ майор сказал, что летают. Говорит: «Летают, но не зенька, не зенька». Вот наш крокодил, он долгие годы уже, 10 лет приблизительно в среднем, да, летит низенько в силу того, что насложилась система государственного капитализма, система власть собственности, система рентополучения, система вот этих перераспределительных коалиций. Мы становимся таким классическим примером из учебника того, как не надо строить экономическую политику на авторитарной и государственно-капиталистической основе.
Здесь напоминаю тоже другой анекдот, как товарищ старшина: если пушку на бок положить, то за угол стрелять можно? Говорит: можно, но по уставу не положено. Ну да, к вопросу о вот этом крокодиле, летающем низенько-низенько. Россия что? Мы здесь, так сказать, от обсуждения, может быть, даже авторитаризма переходим к обсуждению вот этой вот ресурсной рентной экономики, что ловушка авторитаризма, она основана на вот этой вот, на моноресурсе, на сырьевой рентной основе российской экономики.
Ну, во многом да. И, кстати, упомянутый пример Лукашенко, от которого Андрей как-то ушел на к родным осинам, он, в общем, тоже участвует в распределении нашей ренты. Не будь в России нефтегазовых богатств, наверное, режим Лукашенко выглядел бы совсем по-иному.
Ну, то есть там же, как я понимаю, основные прибыли идут от реэкспорта российского сырья.
Ну, по крайней мере, без этого реэкспорта и в платежном балансе, и в экономике Белоруссии, там, и в бюджетных ресурсах в целом, образовалась бы серьезная дыра, которую нужно было бы затыкать каким-то иным образом. И вот сходу нельзя сказать, как бы это заткнулось в краткосрочном, по крайней мере, аспекте. А так, говоря о нефти, это действительно проклятие. Это действительно проклятие, если смотреть на истории, которые складывались с режимами, богатыми нефтяными ресурсами. Вот если посмотреть только те режимы, которые открыли нефть после того, как у них установилась такая серьезная и многовекторная, многобалансовая демократия, только те страны продолжают сохранять эту демократию. У всех остальных наличие ресурсной ренты смещало равновесие очень сильно в сторону, и как раз авторитаризм подпитывался рентными ресурсами. Здесь Андрей совершенно прав.
То есть такой петроавторитаризм, нефтяной авторитаризм, да, фактически, по-моему, да, и Робинсон, и Аджема Гло об этом писали.
Да, действительно, об этом достаточно много написано. И самое главное, что не написано пути выхода из этой самой ситуации. Вот это,
кроме исчерпания
ресурса. Да, но исчерпание ресурса, знаете, тут замаячила, если говорить о наших перспективах, другая немножко угроза. Это угроза того, что ресурс-то, может быть, не исчерпается, но он станет гораздо менее востребованным. Вот тут это угроза, которая нависает и становится все ближе.
Я имел в виду исчерпание ресурса или исчерпание спроса.
Да,
одно из двух.
Исчерпание ренты, скорее, да.
Хорошо, что оставаясь на вот этой, так сказать, постсоветской основе, а Казахстан, насколько можно говорить об успешности или неуспешности авторитарной модернизации? Там же они на Ли Куан Ю молились, так сказать, привозили его туда, там они всех своих менеджеров в Гарвард отправляли учиться. И при этом, оставаясь в рамках авторитарной модели, они какой-то все-таки сообразили рост.
И продолжают его, кстати, соображать. Я, более того, вот я пару дней назад поинтересовался, сколько Казахстан потратил на как раз борьбу с пандемией. Mm-hmm. И вы не поверите, больше, чем в два раза, чем в России, с процентом выражения КВП 8,5%. Да. То есть Казахстан все-таки, мне кажется, что для него выигрышным является отсутствие вот этого имперского синдрома и необходимость искать свое место в мире. Вот поиск этой модели продолжается. В Казахстане действует, насколько я понимаю, достаточно конкурентная система политическая. Она выражена, может быть, в других немножко измерениях, но она работает. И там меритократический принцип имеет место, и люди продолжают ротироваться. Там нет такого застоя, кроме, как, может быть, на самом верхнем уровне. Все остальное достаточно живо перемещается. И действительно, вот вы правильно указали на то, что Казахстан достаточно много людей посылал набираться мудрости в зарубежные вузы. И эти люди, вернувшись, приносили совершенно другой импульс в вот этот застой, который был бы, если бы этого импульса интеллектуального не было.
Я могу даже от себя сказать, я вот, ну, кроме этого года пандемийного, несколько лет подряд ездил в Алма-Ату на такой крупный экономический форум, и каждая встреча с чиновниками, банковскими, экономическими чиновниками казахстанскими, меня просто очень глубоко впечатляет. Это абсолютно европейские образованные люди, знающие разные языки. Это огромный совершенно контраст с российскими управленцами.
Совершенно верно, которые явно деградируют и становятся год от года, ну уж по крайней мере, не лучше.
Ну что, Андрей, может быть, Казахстан действительно такой редкий пример успешности вот этой вот азиатской такой авторитарной модернизации, о которой так много говорилось еще в 90-е, в нулевые годы, да, когда вот это зашла дискуссия об азиатских ценностях.
Я думаю, что это скорее исключение из правил, не такое явное, как Китай. Хотя с Китаем тоже все весьма сложно. И бедная страна, которая становилась богатой существенно позже всех остальных стран, если сравнивать там Советский Союз с Китаем и вот эти все крики наши про то, что нужно идти по китайскому пути. Но Китай в 80-м году был Советским Союзом в 30-м году приблизительно, да, никакого китайского пути перед нами не стоял, мы его уже прошли на самом деле.
Да.
Возможно, Китай ожидает что-то другое, но просто исторические обстоятельства сейчас таковы, что, может быть, он как-то будет развиваться на другой основе, но мне представляется, что то, что сейчас происходит в политической системе Китая, может затормозить рано или поздно рост, мне так кажется. То, что происходит сейчас, почти окончательное дряхление автократа казахстанского, умного автократа, которого еще Михаил Сергеевич Горбачев хотел сделать премьер-министром СССР в 91-м году, когда все сыпалось, он как-то думал именно про Назарбаева.
Кстати, не знал этого сюжета.
Была такая мысль, Назарбаев ставил всякие там условия, но, в общем, не успели, Советский Союз развалился раньше, чем это стало актуальным, но это как бы образец благорасположенного диктатора, то, что называется, да, но вот его дряхление, оно ставит, конечно, под удар вот эту систему, которую он сам построил, и я не уверен, что Казахстан вот политически плохо развиваясь, да, к этому все идет, в отсутствие политической конкуренции, будет так же успешно развиваться, как развивался в эти годы. Я все-таки сторонник того, что основной двигатель и спаситель вот такого рода режимов – это все-таки переход к демократии, к свободе, к конкуренции, да, к тому, что собственность все-таки не находится целиком наверху, она как-то распределена более справедливым, естественным образом в экономике. Вот у нас сейчас любят хвастаться тем, что пандемия по нам проехалась не так сильно, потому что у нас маленький частный сектор, малый и средний бизнес занимает небольшую долю в экономике. Ну что же в этом хорошего-то? Мало того, что мне дали денег, мало того, что они в конкурентных обстоятельствах, сейчас вторая волна, могут начать умирать, будут теряться рабочие места, а это по подсчетам там Владимир Гимпельсон из вышки, это 40 миллионов человек. У нас еще и структура экономики кривая. Мы помогаем только своим друзьям, которые без того богаты и держат эту самую экономику в тисках госкорпорации. Но еще и хвастаемся тем, что у нас маленький частный сектор.
Ну да, это как бы радоваться тому, что у нас архаичная структура. Как бы, смотрите, соседи живут в нормальном доме, их разбомбили. А мы живем в землянке, и вот мы, так сказать, лучше от бомбардировки
сохранены. Да, и потом кто не пострадал. Не пострадали, может быть, все крупные, да. А мелкие-то, в общем, существенно пострадали. Далее это, в общем, граждане страны.
Знаете, да, Олег, я вот хочу на тему архаизации, вот думая о успешности авторитарных азиатских транзитов, может быть, стоит говорить в как бы периоде перехода, да, вот скажем, если думать о корейском примере, да, это все-таки переход от значительной степени аграрного общества, то есть этот авторитарная модернизация, авторитарный рост возможен на ранней стадии индустриального развития, да, когда чеболи строили вот эту вот первую большую промышленную Корею, но насколько можно обеспечить на поздней индустриальной и постиндустриальном уровне экономический рост за счет авторитаризма.
Ну, как раз корейский пример, на мой взгляд, довольно хорошо это иллюстрирует, потому что переход от авторитаризма к демократии там практически совпал вот со сменой экономической модели. Да, да, и это опять, мне кажется, ну, если не везение, то какая-то историческая мудрость, что так оно произошло, и Корея сегодня развивается уже совершенно по другим принципам, и едет эта тележка по другим рельсам, но не менее быстро, несмотря на то, что вот прошлое как бы было заклеймено и пострадали лично, в том числе и правители бывшие, тем не менее вот всему свое время, всякому овощу, и авторитаризм хорошо произрастал в период вот этого промышленной политики, когда благорасположенные и относительно честные диктаторы осуществляли вот эту модель перераспределения ресурсов в пользу промышленного рывка. После того, как это стало невозможным, я с трудом себе представляю шарашку в нынешних условиях. Да, ее можно, наверное, представить, но производительность шарашки в нынешних условиях вряд ли будет сколько-нибудь заметной. И делать технический прогресс, как это делалось в военном и поствоенном Советском Союзе,
годы.
Совершенно невозможно. Это уже технический прогресс, который делают свободные люди, независимо коммуницирующие друг с другом, в том числе и коммуницирующие с зарубежными контрагентами. Вот почему меня очень сильно тревожит вот эта наша современная шпиономания, которая подрывает, по сути, стремление молодых людей заниматься настоящей наукой и обмениваться с иностранными коллегами чем-то, что они выстрадали, в том числе и не касаясь вот тех самых секретных тематик. Вот это угроза, которая сейчас, мне кажется, очень велика.
Да, мне кажется, проблема в том, что очень многие в России мыслят по-прежнему очень старыми шаблонами 50-70-летней давности, что, смотрите, в шарашках создали атомную бомбу, в шарашках, так сказать, в бараках построили магнитку, и вот это все возможно, не замечая того, что нынешний рост образца 21 века, он основан только на свободе, на свободном творчестве и на открытом обществе. Программа «Археология». Говорим сегодня о диктаторах и экономике. Короли и капуста, диктаторы и экономики. Кто кого съест? Кто в 21 веке окажется сильнее? Возможно ли экономический рост? Возможен ли экономический рост при авторитарной модели? Об этом рассуждает экономический обозреватель Борис Грозовский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Как раз все эти споры про то, насколько хороша демократия для экономического роста, они не имеют такого вот совсем уж однозначного и простого ответа. Демократия хорошо, авторитаризм плохо. Да, в целом это так, но есть китайский пример. В демократических странах, как правило, принятие решений производится с учетом разных действующих сил, разных игроков, разных акторов. В авторитарных странах очень велик произвол. Да, когда велик произвол, а произвол там велик просто в силу того, что власть сосредоточена в руках немногих. Среди принимаемых решений могут оказываться мудрые и удачные, как раз то, что мы видим на китайском примере. Но в значительно большем числе диктатур у власти оказываются люди, которые не настолько хорошо разбираются, которые отказываются принимать во внимание интересы многочисленных групп. Белоруссия, кстати, отличный пример вот к теме авторитаризм и экономический рост. Несмотря на авторитарное правление, могут быстро развиваться IT-технологии, там был сделан парк, благодаря хорошему образованию, низким зарплатам и, в общем, готовности сотрудничать с мировыми IT-гигантами. Там все открыли офисы, у всех там была разработка, очень много, довольно большое количество новых компаний, даже всемирно известных, было, по сути дела, придумано белорусскими айтишниками. Ну, теперь они все переезжают, кто в Варшаву, кто в Прагу, кто куда. Сингапур тоже уникальный пример, да, маленькое государство, авторитарное правление, то есть это все исключение. Вот Китай, Сингапур, и отчасти Белоруссии, у которой был хороший экономический рост в 2000-е годы, и, как и у нас, очень низкий темп роста в последние лет 12, ну, это такие вот удачные исключения. Они не могут быть слишком продолжительными, может быть, кроме китайского примера. А в целом, вот было большое исследование Асимоглу в прошлом году. Он показывал, что страны, которые переходят к демократии, в среднем за следующие 25 лет после такого перехода, если только у них нету отката обратно, они растут на 20% быстрее, чем те, кто не перешли. И это при том, что, как правило, авторитарные режимы, диктатуры ломаются в момент экономического кризиса. Значит, экономический кризис, да, диктаторы скидывают, и, соответственно, в следующие несколько лет этим странам расти сложно. Выше расходы на человеческий капитал, выше расходы на здравоохранение и образование, просто потому что власти подотчетны людям, и ну, они как бы не могут удержаться, да, если ведут политику не в интересах большинства.
Борис Грозовский в разговоре с Антоном Сергеенко. Вот вы знаете, я сейчас думаю, что немножко наш разговор, он как бы уже устарел в порядке самокритики. Мне кажется, могли бы так сидеть и говорить в России лет 10 тому назад, да даже лет 5 тому назад, 6, так скажем. Но вот сегодня, глядя за общественной дискуссией, я понимаю, что слова «рост», «экономический рост», «модернизация» я вообще не слышал уже несколько лет. Вообще ставится ли такая задача? Потому что если мы говорим об экономике, то я слышу только о нацпроектах. Есть приоритетные нацпроекты, mm-hmm. и есть макроэкономическая стабильность. Есть госрезервы. А вот какие-то там разговоры о росте и модернизации, они, по-моему, остались в деле или в 20 веке, или в 2010-х.
Нет, все-таки интересы роста продолжают, ну, по крайней мере, словесно преследоваться. Я напомню, что 14 числа состоится совещание специальное президента с правительством, где будет рассматриваться как раз вопрос инвестиций, а значит, mm-hmm. вот, модернизации экономического роста. И, собственно, проект это тоже пример того, как хочется добиться экономического роста, но когда не знаешь как. И это же попытка, по сути, сконцентрировать ресурсы на ограниченном числе направлений и что-то добиться. Я не согласен с теми разговорами, что российская власть не заинтересована в экономическом росте. Она, наверное, не заинтересована в распределении плодов этого роста так, чтобы они доставались реально тем, кто эти плоды mm-hmm. производит, или даже более широким, чтобы истребить неравенство и чтобы у людей оставалось время подумать о чем-то другом, кроме хлеба насущного. Но ни обороноспособность, ни вот эта вот всемирная конкуренция, о которой столь много у нас говорится на самом деле, она не работает без модернизации, без экономического роста. Достаточно сказать, что за последние, вот если до начала пандемии, российская доля в мировом ВВП съежилась так вот процентов на 20 за вот этот период стагнации.
А сколько она сейчас составляет?
Составляет, ну, порядка там 2 с небольшим процентов, если считать по рыночным курсам. Mm-hmm. А считать по рыночным курсам имеет смысл тогда, когда вы считаете не национальное богатство, да, сколько можно съесть и подстричься, а сколько денег вы можете мобилизовать. А это mm-hmm. Едва ли не более важная метрика, сколько денег можно в эту экономику вложить и сколько она может в себя впитать.
А Россия с этим же 2% мирового ВВП очень долго остается.
Были периоды и больше, да, но просто сейчас мы действительно потеряли относительную долю процентов 20. Вот надо будет посмотреть, как. Опять же, если по рыночным курсам, то любое падение курса рубля вас низводит на ступенечку ниже. Да, и поэтому вот последняя девальвация, которая имеет место сейчас, она тоже уменьшает нашу долю в мировой экономике, хотим мы того или нет.
К вопросу об экономических приоритетах. Мое ощущение, что вот Путину важна просто макроэкономическая стабильность, резервы, и поэтому такое, в общем-то, благоприятствование вот финансовому и, так сказать, аудиторскому блоку, экономическому блоку правительства, да, где до сих пор еще какие-то остаточные существуют либералы. То есть задача стабильности и сохранения госрезервов, она выше, чем задача каких-то инвестиций, прорывных проектов и модернизации.
Ну, не совсем так. Наоборот, задача всяких прорывных проектов, в том числе идиотских, да, и сверхзатратных, она существует. И она будет существовать до тех пор, пока государство решает, куда направить собранные у общества деньги, куда направить деньги налогоплательщиков. У нас огромная доля бюджета, кстати говоря, расходов бюджета секретная. Мы, платя налоги, не знаем, куда уходят эти деньги. В Ливию, в Сирию, я не знаю, куда-то там еще.
И они все больше, по-моему, с каждым годом растет, засекречено.
Ну, она на 7% пунктов выросла эта доля за последние, скажем, примерно 10 лет.
Да, она постепенно растет. Это, кстати, это очень хорошая характеристика политического режима. Да? Он засекречивает свои расходы. Значит, он хочет, чтобы люди не знали, куда идут деньги. В открытой части национальные проекты, которые в основном носят социальный характер, это в том числе и покупка лояльности как бы населения, основная масса этих целей, спросите любого социального экономиста или демографа, она нереализуема. А главное, не нужно этого реализовывать вот такими темпами и сверхусилиями. Там, повышение возраста, там, дожитие, допустим, так сказать, хорошее дело. Да, пусть люди дольше живут, но есть объективные вещи, которые это все задерживают. Повышение рождаемости – замечательная вещь. Но есть объективные общемировые, в том числе тренды, мы часть мира, которые мешают реализовывать эти задачи. Для чего это нужно, в принципе? Да? Пушечное мясо. Сражать нужно, да, чтобы потом воевали на те же самые, так сказать, военные расходы. Или для чего? В принципе, то, что происходит, это повторение в том числе тех шагов, которые себя уже дискредитировали. Это поиск точек роста, селективная промышленная политика, когда государство считает, что вот сюда нужно направить деньги, вот здесь вот это все заработает. Как правило, это результат усилий лоббистов, результат коррупции. Иногда это просто неточно выбранные цели и приоритеты. Вот Михаил Сергеевич Горбачев до того, как началось, ну, так сказать, освобождение экономики, вот это ускорение. Что такое было ускорение? Ускорение – это было перераспределение финансовых потоков в сторону машиностроения. Да. Считалось, что за счет этого мы все поднимемся. Но если вы копаете яму, а потом ее закапываете, это тоже рост ВВП. Вот, можно направить, сделать нацпроект выкапывание ям. Или поворот рек. Это тоже бы дало рост ВВП. Вот, если вы освобождаете экономику от этих решений высшего руководства, и частный сектор решает, куда и чего направлять, в теории это работает лучше, да и на практике, в общем, в государствах с устойчивой рыночной экономики, с устойчивой демократии, это работает хорошо.
Нацпроекты, как я понимаю, это больше в основном такие социально-имиджевые вещи, что-то вроде продовольственной программы, да, в позднебрежневский период. То есть это то, о чем постоянно говорят по телевизору, но которое не будет иметь реальных последствий для модернизации и роста экономики.
Получается, что да, и я не очень понимаю, чем это, собственно, отличается от бюджетной политики. Если вы перераспределяете бюджетные деньги на какие-то цели, и об этом идут споры, и должны идти споры, допустим, в парламенте, куда перенаправить деньги, это как бы второй бюджет, что ли, получается, да? С другой стороны, это попытка имитировать целеполагание. Вот мы, дорогой народ, знаем, что есть у нас проблемы, и мы эти проблемы сейчас будем решать с ростом рождаемости, с «живите дольше», и вот мы обязательно обратим внимание на социальную сферу. Мы знаем по социологическим исследованиям, как вас волнует эта социальная сфера. Мы недостаточно как бы вам помогаем, но мы будем помогать, мы будем работать, мы будем собирать больше денег и больше расходовать средств на умные цели. Но даже те, кто сидят там наверху, в частных разговорах говорят, что вот последняя как бы коррекция целей, но она совсем уж искусственная, просто ради того, чтобы цели сохранились. Вот перенесли с 24 года цели на 30 год и немножко их перераспределили. И что?
Ну, такая чисто семиотическая деятельность, по-моему, вот это как...
С точки зрения пропаганды даже это не очень понятно, потому что, ну, трудно найти человека с улицы, который бы вот это заметил. Я полагаю, все-таки это не сильно заметная часть работы правительства.
Ну, зато это, да, большая, так сказать, доля этого идет в обсуждение в программе «Время». Это то, с чего можно начать новости, так сказать. Ну, я думаю, люди чувствуют себя лучше, когда они слышат, что существуют какие-то национальные проекты, представляется такой...
Забота о человеке.
Да, да, ядро принятия решений.
Не только. Я бы сказал, что национальный проект еще имеет под собой такую административную начинку, поскольку вот все решения, они как бы в песок всасываются, и ничего не получается. Перераспределил деньги, эти деньги куда-то делись и втекли совсем не туда, куда бы хотелось. И поэтому нацпроект – это какая-то попытка создать иной контур управления, где совершенно другой контроль за распределением денег и совершенно другие принципы действуют. И, кстати, там есть... Они же очень разные. Там есть вполне хорошие с содержательной точки зрения. Вот нацпроект «Наука», он, в принципе, неплохой. Даже как ряд проектов из комплексного плана модернизации инфраструктуры, они тоже вполне осмыслены. Некоторые из них там лежат на полке с брежневских времен, когда на них не хватало денег. Вот сейчас вроде как деньги нашлись. Но смотрите, что произошло. В очередном проекте бюджета, который сейчас будет на днях рассматриваться в Государственной Думе, которое правительство подготовило и внесло, если мне не изменяет память, 585 миллиардов рублей отламывается и от национальных проектов на предстоящие два года. То есть и этот приоритет становится неприоритетен, когда действительно возникает вот эта цель финансовой стабильности, о которой мы говорили только что. Я обычно называю это так, все-таки российская элита, она сильно зашиблена дефолтом 98-го года. И Путин сам все это видел своими глазами, и я думаю, что для него это было серьезной психологической травмой, и он готов пойти на все и слушать тех людей, которые говорят ему, вот, что мы будем делать для того, чтобы 98-й год не повторился. Потому что крушение политических режимов действительно происходит вот так. Это крупный долг, это невозможность финансирования, финансировать расходы, это высокая инфляция. Вот с этой стороны политический режим нужно любой ценой оборонять. И вот это как раз и есть лейтмотив экономической политики, а не нацпроекты и не либеральная это, какая-то деятельность.
И это во многом тоже, так сказать, сформировало политику во время пандемии, да?
Да, сказать, абсолютно.
Не распечатывать кубышку.
Абсолютно верно. Оставим в будущем еще хуже. Вот представляете, какой психологический заряд несет вот этот месседж, да, что мы не распечатываем, потому что завтра будет еще хуже. Ах, завтра будет хуже, говорит народ. И тоже прячет деньги по карманам, потому что рациональная политика в условиях кризиса, она ровно наоборот. Да, вы должны создать как можно больше точек уверенности. Вы не должны прекращать инвестиции в национальных проектов. Вы должны сказать, что все, как мы обещали, так и будет сделано. Чтобы частный сектор видел, что политика продолжается, ну давайте, и мы тоже что-то из своего кармана потратим. Нет, говорят, что давайте мы все деньги соберем, а в будущем будет еще хуже. Хуже, ну значит хорошо, вот залезем в ту самую землянку, а вось нас не разбомбят в следующий бомбеж.
К вопросу об оптимисте и пессимисте, который так говорит, не может быть хуже, нет, может, может.
Да, да.
Программа «Археология». Обсуждаем сегодня вопрос, возможен ли экономический рост и нужен ли, главный экономический рост в авторитарных режимах при диктатуре. Особенно сейчас, когда в России из властной риторики, из властного дискурса исчезло, практически исчезает понятие роста, понятие модернизации, и все жертвуется во имя стабильности. Об этих дилеммах рассуждает Сергей Гуриев, экономист, профессор школы Sciences Po в Париже.
Поправки не сыграли никакой роли. Это то, что, в принципе, ожидалось, потому что никто не ожидал, что Путин вдруг встанет и уйдет или скажет, я ухожу в 2024 году. Поэтому, когда Владимир Путин 15 января вышел на трибуну и сказал, мы будем менять конституцию, рынки вообще никак не отреагировали. В общем, ничего не произошло. И когда эти поправки были приняты, то это тоже не привело никаким экономическим последствиям. Главные шоки – это то, как вы правильно сказали, падение цен на нефть, глобальная рецессия, связанная с коронавирусом, ну и, собственно, коронавирус внутри России. Потому что надо понимать, есть ли ограничения или нет, но существенная часть российских граждан не ходит в ресторан, потому что боится заразиться. И правильно делает. Вот, поэтому, конечно, от целых отраслей российской экономики тяжелые времена. Не только из-за того, что есть глобальная рецессия, связанная с ограничениями, добровольными или недобровольными в других странах, но есть и просто добровольные ограничения, которые принимают на себя сами граждане, и это, конечно, бьет по целым отраслям российской экономики. Я бы считал, что российские власти должны в большей степени помочь российскому бизнесу и гражданам. И это бы помогло в том числе и спасти жизни. Еще в начале карантина, последние дни марта, мы вместе с другими экономистами, которые работают в российских западных университетах, подписали письмо, его опубликовало «Эхо Москвы», где мы призывали вести жесткий карантин, но заплатить людям за то, что они сидят дома, чтобы люди понимали, что им есть, что есть. Власти не пошли по этому пути, поэтому граждане не соблюдали карантин. Граждане также не понимали, нужно ли соблюдать карантин или нет, потому что карантин так и не был де-факто объявлен, были какие-то нерабочие дни. И я бы считал, что российским властям нужно потратить большую часть фонда национального благосостояния для помощи бизнесу и гражданам. Этого сделано не было. Для российских властей малый бизнес – это не свой, да? Это не их избиратель, не дружественная им часть общества. Если вы помните, до кризиса Владимир Путин дал несколько интервью журналисту Андрею Ванденко. Да, он назвал их жуликами. Совершенно верно. И вот это лучше всего суммирует отношение советских офицеров, советской номенклатуры к бизнесу. А, конечно, российский бизнес заслуживает лучшего. Модернизация и экономический рост нужны российским гражданам. Российской власти модернизация и экономический рост нужны, но не любой ценой. То есть если при прочих равных Россия будет более богатой страной, российские власти будут довольны. Но если для этого необходимо будет, например, сделать реформы, которые построят в России современные политические институты, победят коррупцию, сделают Россию страной с верховенством права, то, конечно, российской власти это не очень интересно, потому что в первую очередь от справедливого правосудия пострадают коррумпированные чиновники, которые сегодня находятся в власти.
Сергей Гуреев в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну, я хочу еще раз поставить этот вопрос, который у вас ребром был на вот этом семинаре поставлен нам «Диктаторы и экономика. Кто кого скормит крокодилом». А нужно ли вообще экономический рост? Вот Прокофьев, экономист Прокофьев из Петербурга очень остро об этом говорил. Нужен ли вообще современной России? Нет, России, понятно, нужно, об этом только что Гуреев говорил. Но режиму? Нужен ли Путину экономический рост? Все видели, как, так сказать, рост постепенно приводит к формированию городского класса и, условно говоря, к болотной, когда люди получают больше свободного времени, больше ресурсов для того, чтобы задаться вопросами о собственном достоинстве, запросами о свободных выборах и тому подобное. Не лучше ли действительно поддерживать в таком вот болотистом промежуточном состоянии вот этого низенько летящего крокодила?
Да, не лучше ли держать существенную часть населения в относительной бедности?
Да.
На уровне хотя бы не низшего среднего класса, чтобы эти люди были благодарны государству за то, что оно поддерживает им штаны. И это будет равно как бы покупке их лояльности. Ну, не можем мы выбиться в люди при нынешних обстоятельствах. Ну, как говорится, нежели хорошо и нечего начинать.
Нежели богато, нефиг начинать.
И вот эта логика, она, кстати, я думаю, имеет достаточно массовое распространение и способствует тому, что государство вот как бы этими вещами манипулирует. То есть у нас борьба с бедностью, например, это скорее как бы именно поддержание штанов со стороны государства, с потенциальной благодарностью этому государству, нежели расширение возможностей для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот эта политика как-то интуитивно нащупана или естественным образом проистекает от политической природы нашего режима, да, но, может быть, это не специально придуманная политика, но она вот такова, какова она есть. И действительно, когда люди начинают зарабатывать деньги, когда происходит, назовем это, их эмансипация от государства, вот тот же Лукашенко построил IT-сектор, с одной стороны, с помощью государства, а с другой стороны, он тем самым раскрепостил некоторые, так сказать, умственные возможности, увеличил потребности этих людей, что мы теперь имеем.
Мы имеем канал Нехта, имеем независимый IT-сектор, который там в Литву переезжает, в Польшу.
Ему не нравится, видите ли, ему дали возможность тут эмансипироваться. Вот эмансипировались до того, что они все уехали. И, конечно, такие страхи существуют, и это довольно сильно сдерживает даже авторитарную модернизацию в наших условиях. Сколько было попыток? Программа Грефа, программа Медведева, Инсора, да, Институт современного развития, потом
Сколково
строили? Стратегия 2020. Это к Путину образца 2012 года не прошло. Затем стратегия Кудрина, написанная в 2016-2017 году, не прошло. Начальство с большим, так сказать, интересом все это как бы читает, распределяет по ведомствам, требует как бы откликов, ну и так тихонечко кладет это под сукно. Ну, не нужно вот этих вот экспериментов. Вот, надо, чтобы вот наверняка, чтобы это было. Вот что ты сделал, завтра у тебя столько денег, что ты вот накормил недовольных, и у тебя есть возможности там создать какой-то большой инфраструктурный проект, которому увлечь всю нацию, какой-нибудь бам затеять. Ну, никто против этого как бы не возражает, но если уж наверняка вот что-то, вот какие-то меры дают такой эффект.
Ну да, возвращаясь к этому вопросу, вы уже высказались, но вот хочу еще раз просто попытаться на это взглянуть, да, глазами из-за кремлевской стены, да, из-за кремлевских зубцов. В самом деле, не выгоднее ли поддерживать население в таком... Ведь если Россия – это рентная, распределительная экономика, люди должны быть зависимы от государства. Зачем вот это вот преуспевающий городской класс? Зачем эти свободные агенты свободного рынка? То есть вот такая вот ни шатка, ни валка, низенькая модель экономического роста, около нулевого экономического роста и перераспределение сырьевой ренты, оно достаточно долго может продлиться?
Ну, оно, наверное, может продлиться достаточно долго, если ренты этой намного больше. Все-таки Россия – это страна не монокультурная. Россия – это страна, в которой помимо нефтегазового сектора есть и другие отрасли экономики, и, в общем, они занимают большую часть, как ни странно, в нашем хозяйстве. И более того, если мы смотрим на структуру нашей экономики, у нас давно постиндустриальная экономика, а это значит и городской вот этот средний класс, который в этой экономике участвует, да, эта экономика во многом спонсируется государством, им как-то окормляется со всех сторон, им же и доится.
Ну как, а сырьевой сектор?
Кстати, к вопросу о Лукашенко, интересная история. Лет 5, наверное, назад я присутствовал на одном из совещаний в правительстве Москвы, где высокопоставленный чиновник правительства московского с горечью говорил, что ну что же, мы тут все свои, давайте признаем, что мы IT-сектор потеряли, все, что можно было IT, сбежало либо в Киев, либо в Минск. Вот такого рода разговоры происходили уже какое-то время назад. То есть мы в этом смысле Беларусь отстает от России по вот этому волне своего развития. Да, сырьевой сектор имеется, но он не в состоянии, в отличие от арабских петрократий, накормить всю страну, и приходится мириться с тем, что нужен еще военно-промышленный комплекс, чтобы хотя бы мультики какие-то рисовать и иметь основания утверждать, что что-то происходит. Вот история с вакциной, мне кажется, тоже она во многом показывает. Там есть такое коммерческое зерно, конечно, в этой истории, но есть и зерно вот великодержавное. Да, у нас тоже своя вакцина. Мы тоже можем, мы первые, мы хотим это сделать, мы это сделаем, и мы будем еще эту вакцину на весь мир распространять. Вот с этой точки зрения великодержавность, она продолжает двигать отчасти развитие. А что касается стратегий, тут я бы выразился несколько иначе. Стратегии вообще противоположны этому режиму по своему, как бы, по своей сути самой, да, несмотря на то, что не так давно был принят закон о стратегическом планировании, и у нас в стране ежегодно производится там десятки тысяч всевозможных стратегий, начиная от муниципальных образований и заканчивая стратегией федеральной, где ничего не собственно, как раз ничего не происходит. Вот эти как раз стратегии не принимаются. Мы до сих пор живем в рамках концепции долгосрочного развития, которая была принята в 2007, что ли, году. Вот, новых стратегий с тех пор нет. А если посмотреть на тот документ, там обещается экономический рост в размере 6 с лишним процентов. Мы сейчас с вами должны жить в экономическом росте 6 с лишним процентов. Я понимаю, почему стратегичность противоположна вот этому верховному сознанию, ровно потому, что верховное сознание не хочет себя ничем ограничивать. Не хочет себя ограничивать даже обязательствами проводить хорошую политику. Даже если политика, она сама признает хорошую. Вот любой момент, это как самонаводящаяся головка. Головка вот хочет посмотреть и отклониться от этой цели и полететь куда-то еще. Вот это очень важное соображение, мне кажется, которое говорит о том, что никаких стратегий по большому счету не будет. Будут национальные проекты такого административного свойства, будут какие-то еще поползновения за все хорошее против всего плохого, но стратегия как цельный корпус актов для что мы делаем и что мы не делаем, так же как экономическая политика, как набор принципов, что мы делаем в любом случае, что мы в любом случае не делаем, вот этого мы точно с вами не дождемся по той простой причине, что вот эта свобода действий в любой момент является высшей ценностью. Она,
целеполагание другое. Да. И в этом, кстати, важное отличие от Китая, да, от китайского стратегического мышления. Почему в России невозможна авторитарная экономическая модернизация по китайскому образцу?
Знаете, я думаю, что китайское последнее политические изменения в Китае, которые, ну так, по времени наложились на наши политические изменения, то есть отказ вот этой модели политического наследования, вот тоже, я с Андреем согласен, он имеет далеко идущие последствия с точки зрения настроения в обществе и политической элите. Это плохой сигнал для многих китайцев, которые, посмотрев на это, я лично слышал это от целого ряда моих китайских контрагентов, что вот это было неправильно. Это то, что подрывает вот эту стратегичность и выход на долгосрочные горизонты. Это отказ от преемственности, это отказ от принципа.
К вопросу о росте. Вот вы говорите, что мы должны были бы сейчас жить по той стратегии 2007 года сейчас при 6% росте. Сейчас в условиях пандемии Россия насколько, как надолго она обречена на нулевой рост? И вообще можно ли вообще говорить о каких-то цифрах роста?
Знаете, вот
в среднем или долгой перспективе?
У Сергея Гуриева прозвучало это. Он, наверное, живя в Париже, уже забыл, что большинство людей не ходит в ресторан не потому, что не хочет или боится заразиться, а просто потому, что денег у людей нету такого количества, чтобы ходить в ресторан. У подавляющего большинства россиян достаточно узкий слой, который ходит в рестораны и действительно относит себя вот к среднему классу. И даже этот слой сейчас резко сократился и не может себе этого позволить в силу целого ряда причин, как экономических, так и эпидемиологических. И, строго говоря, вот это и есть тот замкнутый круг, в который попадает наша современная экономическая политика. Экономический рост, долгосрочный, устойчивый устойчивый, может быть основан только на одном, может быть основан на потреблении. Не на инвестициях, не на чистом экспорте. Да, вот. Давайте представим себе, что нефть там завтра будет 200, и нам можно будет производить сколько хотим. Не будет у нас устойчивого экономического роста, мы все будем понимать, что это до очередного спада цен на нефть. Так же, как и китайская модель, вот это инвестирование, они создали вторую металлургическую отрасль, сейчас они вынуждены сворачивать. Этот велосипед едет, пока он едет, пока вы поддерживаете скорость. Но эти инвестиции, они тоже не приносят блага, поскольку они инвестиции ради инвестиций. Только один источник – это потребление. А вот давайте посмотрим, у нас последние 8 лет реальные доходы населения не росли. Мы, по сути, стагнировали, а сейчас еще свалимся по итогам этого года процента, наверное, на 4 падения реальных доходов. И дай бог, к 2022 году мы это отыграем, выползем. И этот результат будет ниже, там, 2013 года, например, да, будет ниже до крымского
уровня.
До крымского уровня. И это вот то, что не дает нам развиваться. Отсутствие базы для широкого вот такого потребительского роста. Те, кто мог себе купить автомобиль, уже этот автомобиль купили. Те, кто не мог себе купить автомобиль, не могут. И никакой кредит, никакая там субсидированная ипотека не поможет людям подняться на другой уровень потребления просто потому, что экономика не растет. Вот он, этот замкнутый круг, в котором оказалась экономика и экономическая политика.
Хорошо. Андрей, ну есть ли какие-то триггеры, которые конвертируют вот эту вот невозможность роста и вот это вот застревание России в низком уровне доходов в политические перемены? Или вот эта вот болотистая яма, куда все сползает, в России, в общем-то, может и дальше ползти и при отсутствии роста?
Может дальше ползти. Я в этом смысле исторически оптимист, но в этом смысле вот в среднесрочном я все-таки скорее пессимист. Пока ресурсы есть, пока есть возможность подкармливать ту часть населения, которая недовольна, держать ее на каком-то минимальном пакете социальном, люди, будучи недовольными, будут продолжать поддерживать этот режим. Вот очень интересный феномен последних лет, когда все недовольны, ну, вот кого не спросишь, да, Единой России, Путиным в том числе, но в то же самое время, как только дело доходит до электорального поведения, электорального процесса, все голосуют за. Минус, конечно, фальсификации. Убираем эту дельту, все равно получается,
как
что...
Как в старом советском анекдоте.
Получается все равно, что за, да.
Денег нет, но на столе все есть. На столе все есть, но все недовольны. В одиночке все недовольны, а вместе голосуют за.
Все голосуют за, да, именно. Вот повторяется вот эта вот советская как бы матрица. Потому что у нас нет, собственно, выборов как таковых, да, это просто это другой ритуал. Это ритуал как бы поддержки того, что есть, чтобы не было хуже. Вот скорее такое как бы психологическое, одно из психологических объяснений того, что происходит. Поэтому поддерживать будут. Посмотрим сейчас на, значит, один из индикаторов, знаменитый рейтинг одобрения деятельности президента имени Левада-центра. Он же у нас бил антирекорды, начиная с пандемии. Отскочил в сентябре и потом в октябре в связи с тем, что как-то люди выдохнули, решили, что ну вот все нормально, вот пандемия закончилась, и в общем...
Короткий вопрос, у нас буквально последние секунды. Но мне кажется, что после обнуления Путин отвязался не только от роста, но и от рейтинга. Была бы Росгвардия? Что там рост? Что там рейтинг?
В общем, да, но все-таки есть некоторая наркотическая зависимость от него и от его поддержания.
Она, да, но не столько, да, не такая не каузальная, она не ведет...
Система его лично, да, потому что система держится на нем. Да,
потому что вот это последний вопрос, да, то, что маленький рост и низкий рейтинг не ведут автоматически к политическим переменам.
Это институциональная ловушка, поскольку лучшего мира никто себе не вообразил. Вот ни в элитах, ни народ не видит вот точки, в которые можно прийти.
Согласен. Ну что ж, здесь мы много анекдотов сегодня вспоминали. Хочу еще один анекдот вспомнить, такой раннепутинских времен, о том, что Путин сказал, что Россия хочет стать Кореей, но забыл сказать, какой. Северной или южной. Но вот сейчас, мне кажется, что после Крыма, после обнуления 2020 года, ответ на этот анекдот, ответ на этот вопрос уже известен. Россия отвязалась от экономического роста и идет своим особым путем. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.